Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, Латвийское радио 4, прямой эфир, книжный вторник. Сегодня в нашей программе мы немного оглянемся назад и вспомним, как проходили дни поэзии в Даугавпилсе. Почему именно в Даугавпилсе? Потому что именно там, в Латгалии, вышел сборник «Дни поэзии», в котором поэзия на разных языках, в том числе и на русском. И сегодня мы встретимся в этой студии с участниками самого сборника. Кто-то здесь у нас в студии, как, например, поэт Павел Васкан. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А кто-то на телефонной связи сейчас с нами, слышит нас, а именно редактор сборника Фаина Осина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Все слышно отлично, очень рада вас слышать. И
да,
руководитель проектов Центра русской культуры, литератор Галина Иванова. Здравствуйте, Галина.
Добрый день.
Ну вот получается, что мы сегодня как бы все в одной программе, но в разных городах. Я вас поздравляю со сборником, который вышел в свет, и который, вот, Павел, он у вас в руках, сейчас наши слушатели могут видеть, если смотрят нас, небольшая оптимистичная оранжевая книжица. Поздравляю вас с этим. Фаин, ну начнем, наверное, с общей информации. А что включено? Сколько авторов? Сколько языков? Как вообще все это удалось?
Ну, наверное, надо рассказать о том, как возник сам альманах.
Давайте с самого поэзии. Начала.
Да. Он возник на переломе эпох, даже на переломе тысячелетий. 90-е годы принято называть лихими. Вот на фоне этой лихости, на фоне политических крушений, трагических хроник, меняется картина культурной жизни. И сборник поэзии, явление историческое, в общем-то, он выходил в разных странах, были и всемирные сборники. Наш город, красующийся на берегах одной из самых длинных рек Европы, наш город с богатой историей, с древними постройками, с Великой Двинской крепостью, расположен он на пересечении дорог между Западом и Востоком. И он, конечно, не мог не почувствовать дух времени. Здесь родился и вырос великий Ян Райнис, поэт, драматург, переводчик, политик, общественный деятель, имеющий высшую награду страны, орден 3 звезд первой степени и звание народного поэта. Даугавпилс отозвался на зов жизненного ритма. Катится шум времен к сердцу полей родных. Скоро и гул, и звон громом наполнят их. Это стихи Райниса в переводе Всеволода Рождественского.
Фаин, а вот один момент, да. Просто мы говорим Даугавпилс, Даугавпилс, а все-таки, когда мы говорим о современном сборнике, о крайнем, как говорят, ведь не только Даугавпилс, но и близлежащие земли к Даугавпилсу тоже, то есть Даугавпилский край, я правильно понимаю?
Вы правильно понимаете, ну, в общем-то, основой является, конечно же, город Даугавпилс. Между прочим, у нас печатаются даже даугавпилчане, которые живут за рубежом. Но все равно имена всех авторов, которые публикуются, связаны, конечно, с Даугавпилсом. Ну и очень хочется сказать о том, что само это торжество, вот дни поэзии, они уходят корнями вглубь века минувшего. И первые дни поэзии были отпразднованы в 1961 году. Дни проходили повсеместно, они связаны с днем рождения поэта. Ему было 100 лет со дня рождения. Ну а в настоящее время презентации, конечно, являются ядром дней поэзии. И вот хочется отметить, что первый номер выпущен благодаря центральной и районной городским библиотекам. Конечно же, у нас замечательное управление культуры. Это его, собственно, издание. Мы-то только редактируем издание, там славянская часть и часть одновременно латгальское и латышское, да.
А языков наш... много, вот вы говорите славянское. Да. То есть я вот взглянула буквально и украинский, и вот Павел показывает мне четыре языка, да? Разные совершенно...
Ну, конечно.
Разные авторы, все в дорогу впился.
Латгальский, латышский, русский, польский, белорусский. Это языки традиционно, на которых печатается наш сборник.
Фаин, вы знаете, я нашла одну короткую цитату в интернете, вашу. Разрешите вас процитировать. «Дни поэзии», так называется, это буквально один абзац от вас. «В Даугавпилсе дни поэзии, связанные с именем Райниса, проходят в сентябре и давно стали традицией. А вот выпуск многонационального сборника «Дзеяс Диенас» – достижение нового времени. Это уникальное демократичное издание способствует прославлению города, делая его едва ли не самым литературным в Латвии». Естественно, после Риги. Несколько лет подряд поэтический фестиваль проходил в Арсенале. Среди гулких древних стен полукружьями расцветали светлячки фонарей и раздавались голоса современных мечтателей. Художественный уровень поэтической тетради воодушевляет молодых поэтов. На праздник съезжаются не только столичные гости, но и поэты из других стран. Культурная жизнь уже немыслима без этой многоцветной и разной язык и книжечки. Очень точно сказано. И все понятно.
Ну да, и мы форму этой книжечки искали достаточно долго. Первый сборник, вот, который выпускала, кстати, вот библиотеки, две библиотеки, районная и городская, был форматом А4. Потом были такие в форме альбомчиков. А вот теперь мы уже не меняем, совершенно не меняем, только цвет меняется, форму не меняем, и саму эту обложку замечательную, где восходящее солнце отмечено, солнце поэзии, вот он теперь выходит под разным цветом, но одного формата.
Мне кажется, очень хорошо, что оранжевого цвета в этом году. Так он нужен, он дарит оптимизм,
ну,
надежду.
Да. А в прошлом году был юбилейный сборник, он был серебряный.
Ну, красиво, 20-й. Красиво.
Да.
Скажите, еще один вопрос, и к нам подключатся наши другие гости тоже. Фаин, вы человек такой, ну, строгий, я скажу. Я думаю, что я права. Строга к своей работе, к себе самой и в работе своей редакторской. А как вы относитесь к своим вот, ну, к поэтам, к участникам этого сборника? Они... Ну, можно сказать условно, ваши студенты, они ваши дети, они ваши коллеги. Вы, редактируя, может быть, многое учитесь у них. Вот каково ваше личное отношение к участникам?
Я всех участников сборника люблю. Хотя, конечно, вы правы. Редактор – это человек не очень удобный, потому что он лезет в чужие тексты. И, конечно же, я разговариваю с авторами, лезет в чужие тексты, правит их. Это, наверное, не всегда нравится, но, тем не менее, я, наверное, вот скажу странную вещь. Я иногда думаю, вот перелом эпох, перелом тысячелетий, что когда-то в будущем кто-то заинтересуется, а что там они делали вот на переломе как раз вот этом великом. И кто-то почитает, вроде какое-то совестливое отношение именно к тем далеким людям, которые, может быть, заинтересуются нашим сборником.
Ну вот на этот вопрос, а что же они там делали? Я попрошу ответить моего гостя в студии. Павел, как все прошло? И что вообще вы делали это время, когда создавался этот сборник? И это очень важно, я думаю, особенно в пандемийное время. Поэт сидел, поэт работал, и поэт, в конце концов, издан.
Подборка была выслана до, как всегда, за несколько месяцев, если не сказать, за полгода. Как все прошло тихо, мило, спокойно, приятно. Сначала была презентация в Латгальской библиотеке, в Центральной Латгальской библиотеке, потом были чтения стихов у могилы Райниса, показывали
у
спектакль
Чака.
У могилы отца Райниса.
Да, поправили.
у могилы отца Райниса. И на следующий день было возложение, да, была презентация рижского альманаха «Письмена», и на следующий день было возложение цветов к памятнику Райниса. Официальная часть была закончена, но неофициально можно было еще успеть на такси в Биркинеле к 13:00, где был концерт на латышском языке под открытым небом у дома-музея Райниса, да, в усадьбе Биркинеле.
Но я думаю, что сейчас хорошо бы даже прочитать что-нибудь. Мне кажется, такой хороший образ сейчас озвучили в эфире. Мы садимся на такси, спешим дальше, мчимся и оказываемся там, где звучит поэзия.
То, что не сбылось, стой, что не сбылось. То, что не выкричилось, не взорвалось. Оно не исчезло, оно возродилось, но мы другие. И время от памяти оторвалось, и время немного, но со знаком минус, и страсти бездна, но мы уж не те. И ты успокоишь, я тебя не любила, и я отвечу, уходим в метель, и я отвечу, милая Боже, побудь со мной рядом лишь час или век. Нет-нет, не касайся, лишь сон или вечер, лишь сон или вечер, а дальше хоть снег.
Спасибо. Спасибо. Предлагаю подключить к нашей беседе Галину Иванову. Здравствуйте, Галина, еще раз. Все,
да,
все слышно, вы с нами, да?
Слышно, все в порядке, да.
Я вспоминаю нашу последнюю, тоже телефонную, к сожалению, встречу, вот лично как-то не удавалось. Мы говорили о вашей книге «Русские сказки», «Женские чары», и время прошло. И есть еще одно издание, и ваши стихи в новом сборнике. Галин, что вы чувствуете? Как прошло это время между нашими встречами? Как встретили новый сборник?
Новый сборник «ДСДНС» прошел, его презентация прошла просто замечательно в условиях того, что происходит сейчас. Авторов стало только больше. Мы узнали новые времена, новые имена на презентации, мы увидели новые лица. И что очень приятно, мы увидели лица и без масок. Это одно из первых мероприятий, которые разрешили проводить уже, да, с сертификатами и для вакцинированных. Поэтому мы уже видим друг друга. Кроме того, презентация альманаха «ДСДНС», она была с возможностью трансляции на платформе Zoom. То есть те поэты, которые не имели возможности присутствовать лично на презентации, но мы могли их видеть на экране.
Я так понимаю, хотя, это как конечно, раз история Павла,
совсем,
да?
Да, Зум. Вот именно так. Хотя, конечно, мы потом встречались вживую. Павел приезжал, он был в Даугавпилсе. И на самом деле, конечно, это здорово видеть поэтов своих, братьев по цеху, тех людей, которых волнуют, ну, вот, наверное, те же проблемы, те же, тоже происходящее, что, в общем-то, и всех нас. Вот. Но я хочу сказать, что в рамках ДСДНС, Павел упомянул, да, прошли не только презентации нашего Даугавпилсского альманаха, но и рижского альманаха «Письмена», и наши стихи там и Фаины Петровны, и Павла Васкана, и мои, и еще даугавпилсских авторов. Здесь они тоже присутствуют. Там и Евгений Голубев, и Ирина Сразденко-Плечко, и Руслан Соколов, и еще наши ребята. И мы тоже имеем прямое отношение к рижскому альманаху. Он даже не рижский, он, скорее всего, латвийский.
Может быть, вот Павел хочет тоже культуры. Словечко вставить.
Я забыл упомянуть, да, от Союза писателей Даугавпилса были мероприятия в Малиновке, теперь она называется «Малинова под Даугавпилсом». Да.
Да.
И еще в районах какие-то мероприятия, тоже приуроченные к Дням поэзии.
Ну, активно, активно.
Да, были.
Отлично вообще.
Активно.
Но про рижский альманах мы говорили с Юрием Косяничем, он был здесь в студии, правда, не в нашей новой, а еще в старой студии, до переезда. Тут уж мы, да, познакомились и поговорили, и повспоминали. Но мне кажется, то, что делается, происходит в Даугавпилсе, благодаря вам всем, конечно, авторам и, безусловно, Фаине Осиной. Вообще пример нужно брать и другим городам, и даже, мне кажется, и Рига могла бы на вас равняться. Галин, но я думаю, что буду права, если попрошу и вас что-то прочитать. Может быть, те стихи, которые вошли в последний сборник?
Да, я прочитаю, но прежде чем я прочту стихотворение, мне хотелось бы еще раз подчеркнуть роль Фаины Петровны. Вы говорите, что да, выдался один из самых городов активных в рамках Дней поэзии мероприятия. Знаете, вот во многом большинство всего, что делается, это вот большая роль, большая заслуга, она принадлежит именно энтузиазму и какой-то потрясающей работоспособности Фаины Петровны. В других городах, может быть, не получается так активно, потому что нет у них Фаины Петровны.
Вот так. А Фаина Петровна молчит.
Ну, понимаете, это ведь на самом деле так. Даже представить невозможно, какая огромная работа проводится вот этой хрупкой женщиной. Сколько у нее хватает душевных сил отобрать, ведь присылают наши поэты очень много. И она видит сразу, прочитывая материал, что достойно быть сборнике, и каким-то образом имеет вот способность очень тактично и деликатно объяснить тем авторам, чьи произведения не вошли в сборник, что нужно поправить.
Ну и вам, Галина, тоже что-то говорила, да? Фаина вам тоже сказала что-то важное?
Да, и я очень благодарна, потому что Фаина Петровна, она вот в моем личном случае, она побудила меня искать новые варианты. Несколько строчек, которые в результате стали только лучше стихотворение заиграло с другими красками.
Ну давайте, мы готовы слушать.
Ну, вот небольшое стихотворение такое, несмотря на то, что у нас осень за окном, я, например, все-таки скучаю по весне. И вот то стихотворение, которое было написано весной, называется «На конфетке весна». Если позволите, я тут небольшое бы его и зачитала.
Прошу.
Постучалась веточкой в глубину окна тоненькая девочка, юная весна. Бросила конфетками сладкие слова, и у дубов столетних кругом голова. А за весной проказницей тянутся стволы, и им уже без разницы, что корни тяжелы, что в ветвях раскидистых птиц гнезда вьют, им ночами видится огненный салют. И кипят спокойные, мудрые дубы, резко недовольные выбором судьбы. Рвутся в поле с птицами вальсы танцевать, расписными ситцами станы обвивать. Пахнет карамельками тот дурман-отвар, и проиграла зелень пышная листва. В танце легкомысленном ветер закружил, и уже написанное сбросил за гроши. Прогремит раскатами майская гроза, глядь, весна просватана, и финиш чудесам. Кинут флёр волнительный крепкие дубы, прочь от соблазнительной лишней ворожбы. А той, что растревожила доброго пути, мельком обнадежила, поспешив уйти. И хрустят остатки от лесных паем, карамельки сладкие по зубам не всем.
Что-то есть тут из русских сказок и женских чар.
Обязательно.
Спасибо, Галина. Спасибо.
Спасибо.
Ну вот Павел тоже хочет еще прочитать, ответить вам своим великолепным баритоном. Прошу вас, Павел.
Январский снег, мазня, бумага, вечер, пиратский фильм, мороз, дым с улицы от труб. О, милая, не продал душу я. Знаток свечей и роз, гроз, но не роск. Я правлю текст любви, и хочется молчать. Трели Паганини вкус виски смаковать в сандаловых дымах и думать о весне.
И снова весна. Дорогие мои друзья, замечательная компания у нас сегодня в книжном вторнике получилась. Даже несмотря на то, что нас разделяет расстояние, в Даугавпилсе Галина Иванова, Фаина Осина, здесь, в Риге, даугавпилчанин Павел Васкан, очень приятно мне ваша компания, благодарю вас, хочу пожелать вот той самой весны, а то есть поэтического вдохновения, чтобы был всегда материал, который нужно отправлять такому строгому редактору для
огромное
следующего
спасибо.
Сборника. Спасибо, Павел, спасибо, Фаина, спасибо, Галина.
Позвольте мне сказать
прошу.
Совершенно одно очень важное замечание. Конечно, дело не во мне, дело в авторах. В этом году было очень много новых авторов, молодых. И вот такая тема неожиданная совершенно прозвучала именно у молодого поколения. Вот Елизавета Воронина с таким максимализмом студенческим написала, что все бегут в Европу за горизонтом, свершатся видения, так думают они, видения счастья. И дальше заканчивает эта тема. Годы спустя вдруг поймут поколения, Мы дикие собаки, без роду, без племени. Вот такая боль молодого поколения по поводу того, что люди устремляются куда-то далеко, а счастье вот оно, рядом, близко.
Ну, я бы сказала, что мы прямо вот здесь. И доказательство тому — этот сборник, в котором участвуют очень многие, кто живет здесь, на латвийской, более того, на латгальской земле. И спасибо вам большое, Фаина Петровна, за то, что вы делаете. Спасибо, Галина, Павел тоже. Спасибо. Надеюсь, до новых встреч.
Спасибо вам. До новых
встреч. Друзья. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо. До новых встреч. Спасибо вам за внимание к нашему творчеству.
Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Надеждой на ось. Эх, старей
Современная литература. Издания и авторы. Поэзия и проза. Книжный вторник на Латвийском радио 4.
Книжный вторник продолжается. И от поэзии к детективам. Ну, знаете ли, в нашей жизни есть место всему. И великим дням поэзии, и путешествиям за сборниками, и, конечно, старому доброму детективу. Вернее, доброму, но новому. Сегодня со мной активный, продуктивный, прекрасный автор Инна Балтийская. Здравствуйте.
Здравствуйте.
С новой книгой. Вот она у меня в руках. Наши слушатели, зрители могут видеть. «Эликсир для потрошителя». Ну и подзаголовочек «Кто остановит гениального злодея?». Новая книга Инны вышла в московском издательстве «Вече», что особо приятно, в нормальном бумажном формате. Ну, я думаю, что и в электронном тоже можно найти все как положено. Ну, 21 век. И к вопросу о том, что 21 век, когда мы только начинаем даже читать эту книгу, мы понимаем, что новые времена, современная вот эта наша бытность с вирусами, с тем, что каждый из нас стал вирусологом в какой-то части, в общем, к интересу, с интересом к науке, и наших авторов тоже привлекает этот вопрос. То есть детектив нынче тоже в сфере научной, я так понимаю. Это вот это время виновато, Инн, скажите?
Нет, писать я начала раньше, но вот издательства проявили интерес только сейчас, когда вот все спорят с пеной у рта, вирус искусственный, настоящий.
Да-да-да, и вообще есть ли он?
Есть ли он, вакцина, она действует или ей чипируют, или еще какую-то пакость задумали.
Потому что здесь действительно поле для детективов.
Да, и у каждого свое. Мое мнение. И вот сразу все подумали, какие шикарные детективы бы из этого получались.
Ну, не все, а вы.
Ну, да. Ну,
я и мудрый издатель.
Да. Ну, вот и издательство сразу проявили интерес к книгам, где ученые, которые должны, по идее, помогать людям, ну, иногда творят и зло. Иногда
вот
вместо помощи, да, получается результат немного другой.
А когда вы начали писать? И почему ваш интерес обратился к сфере науки?
Ну, я давно хотела писать какие-то научные детективы, просто у меня голова набита кучей совершенно бесполезных знаний по всем областям. И биологии, и медицины, то есть у меня куча образований. Я думаю, что как-то вот жалко, что все это пропадает зря. А ведь такие сюжеты уже...
Инн,
жизнь подкидывает.
Вы понимаете, это отличный совет для тех, кто получил, как вы говорите, кучу ненужных образований. И что с этим теперь делать? Не дай бог, ничего не забывайте. Это все пригодится. Вы тоже можете что-нибудь сочинить. Ну, пусть не детектив, пусть какую-нибудь фантастику. Ради бога, пожалуйста. Значит, злые гении среди нас творят, значит, зло. А нам нужно это все раскрыть. Почему я говорю «нам»? Потому что лейтмотив вообще этой книги – женская сила, женская мудрость, знание, образованность, какая-то логика особенная. Именно женщины раскалывают вот эти задачки на раз, два, три.
Женщины всегда на переднем фронте, потому что женщины должны заботиться о том, чтобы мир оставался неизменным, чтобы лекарство было найдено, а не украдено и передано нужным людям, чтобы люди не превращались в маньяков из-за неудачных опытов какого-то ученого. Женщины должны защитить себя, своих детей и, в общем-то, весь мир, если получится. А мужчины, они заняты изобретениями, они заняты созданиями любых монстров, то есть они не отвечают за конечный результат. Им просто любопытно посмотреть, что получится.
Это, мне кажется, вы это сейчас описываете, как дети действуют. Главное – процесс.
А ученые – это и есть большие дети. Для них главное – процесс.
Так кто же эти женщины? Почему они берутся за решение таких сложных детективных расследований? И ведь решают, ведь находят ответы?
Ну, как бы у меня женщины это делают невольно. То есть у одной женщины проблемы с ее подругой. То есть подруге вкололи неизвестный эликсир, и что с ней после этого происходит, она понять не может. И вот из чистой женской дружбы она влезает в это дело, чтобы найти разгадку и понять, что случилось с ее подругой. А во втором случае от болезни Альцгеймера умирает мать героини. То есть она еще жива, но практически ее мозг разрушен. И для героини очень важно найти лекарство, за которым уже охотятся разведки и контрразведки.
Под диктовку Альцгеймера, так называется второй детектив. Да. Здесь две истории в этой книге. И я вот думаю, что да, это ведь... Проблема проблем сейчас. Мы, конечно, смеемся, анекдоты рассказываем по поводу товарища Альцгеймера, а на самом деле каждый, и даже не в глубине души, а я думаю, что откровенно побаивается вот так превратиться в овощ, как говорят, и не дай бог, и делают многое, чтобы этого не было. Ну, например, я честно говорю о себе, я вот многое делаю тоже вот левой рукой. Например, нужно грабить листья или подметать. Мы же обычно правши с правой делают, и я уже перешла на левую тоже, чтобы вот хожу назад тоже, или выбираю разные маршруты, путь на работу или домой. Вот говорят, что это как-то поможет. Невольно, но мы задумываемся об этой проблеме, и вы, наверное, тоже.
Да, ну просто я знаю, что не поможет ни грести левой рукой,
да вы что?
Ни
ну, не
тренировать
надо вот
память,
так.
Что Альцгеймер – это болезнь страшная, которая генетически обусловлена, и которая возникает, вот я не знаю, можно ли это сказать, после наступление менопаузы. То есть что-то происходит с организмом человека, что он начинает вырабатывать бляшки в мозгу. Это долго объяснять.
Ну, в общем, это ваше уже образование,
да,
я
да.
поняла.
Ну вот, и у меня просто родилась теория, как возникает эта болезнь Альцгеймера и что можно ей противопоставить. Ну, а поскольку, в общем-то, мои не очень большие знания вряд ли заинтересуют серьезных ученых, я это оформила в виде научного детектива, где моя героиня совершает вот это открытие и создает лекарство.
Ин, вы сказали, что тема и современных, как у вас сказано, эликсир, да, эликсир, то есть некая вакцина, что-то там вкололи, и тема Альцгеймера, все это уже было и как бы лежало в столе у вас, и лишь ждало вот этого момента, когда издательство обратится и скажет: «Да, давайте публиковать». Можем ли мы сегодня определить, а как к писателю приходят эти темы?
Ну, это не очень старые книги, им там по 2 года. То есть,
ну, это буквально вот пандемийное время.
Да, да. Перед пандемией практически они были написаны.
Ну, то есть до этих всех вакцин.
До того. Ага.
А как этот интерес приходит? Это абсолютно только личная должна быть история? Или вот ну, такая подслушанная, подсмотренная? Вот.
Ну, вы знаете, как бы с Альцгеймером это личная история, это мой личный
страх. Я думаю, что это каждый
страх,
человек
да,
об этом подумает.
Что когда-нибудь это может подкрасться незаметно. Ну вот, а вообще вот то, что нету научных, у нас научной фантастики у нас лет 20 уже не пишут, у нас нет научных детективов, и в издательствах отказывались публиковать, говорили, нет научных детективов, это то, что нам не надо. То есть уже обсуждалась вот пару лет назад серия в другом издательстве, но они сказали, нет научных детективов, у нас не будут покупать. Кому интересна наука? Злодеи, они должны быть такие конкретные злодеи. Там,
ну
убили,
да, маньяки такие да. со стажем.
Маньяки.
Какие-нибудь там страстные ревнивцы.
Да,
ну, что нормальные, чтобы...
Да, ну неинтересно ничего научного. А мне вот казалось, что вот нужно как бы... И люди захотят почитать разные теории, почитать, как с помощью каких-то научных ухищрений людей превращают в маньяков. То есть к этому интерес-то был, наверное, всегда, только издательства его не отслеживали. И вот сейчас вот как бы это пришлось ко двору. Вот сейчас мне написали, да, конечно, давайте печатаем.
Ну, на самом деле, Инна, очень интересно, что в одной книге 2 разных детектива. Они могли бы и один за другим как бы выходить.
Но это еще вопрос объема. Это, к сожалению, там не потому, что 2 разных, а мне сказали, что они слишком маленького объема. А вот для большой солидной книги нужно 2. Я говорю, давайте 2 научных детектива. Пусть они не связаны героями, но они связаны общей темой.
Ну да, да. Ну и что разные герои? Ну, героини, получается, и там,
героини
и там.
Героини разные.
Вот все равно женщины.
А, ну да. А у меня у всех детективов действуют женщины.
Да.
Ну, как бы с точки зрения женщины мне легче писать. Точно изобразить, что думает и что чувствует мужчина, все-таки сложнее.
А может быть, это еще и потому, что ведь и читатели, в основном читательницы, женщины.
Ну, в основном, да. Хотя вот предыдущую книгу «Телегонии» очень активно читали мужчины.
Ну, я говорю, вообще, в общем, есть такая статистика. Покупают, читают в основном женщины. Большинство.
Ну да, ну и женская психология мне как-то ближе.
И что, и не взялись бы вот за мужской
Ну, взялась бы, характер. Но я боюсь, что был какой-то такой трансгендер, как сейчас модно.
Может, это и пойдет. Сейчас же это модно. Слушайте, ну вы на все наперед уже чувствуете и знаете. Ну, давайте поговорим о том человеке, которого можно назвать читателем. Вот читатель или читательница этой книги, каким вы видите этого человека?
Мне кажется, это человек, во-первых, умный, во-вторых, он как бы по-хорошему любопытный. То есть ему любопытно, как этот мир устроен, что может привести человека, как человек становится злодеем, что можно этому противопоставить. То есть не просто даже следить за разгадкой, а вот как бы самому выдвигать какие-то теории. Мне кажется, что у меня как раз много возможностей самому начать искать ответ. Просто я стараюсь, чтобы никто не находил его раньше, чем я его раскрою. Но
ну, да,
у кого-то, наверное, может получиться, я так думаю.
Темы, которые сейчас волнуют людей, ну, безусловно, понятно, вечные темы тоже есть, но вот то, что появляется в последнее время, интерес к науке, к медицине, к фармакологии, наверное, какие-то заговоры, ну, это, наверное, всегда было интересно. Но вот решить эту проблему, как бы этот детективный момент, должен такой человек, ну, как я. Вот такой же, который там где-то работает, приходит вечером домой, ждет семья, какие-то бытовые вещи. И кроме того, он еще герой. Вот это меня всегда привлекает. И в ваших историях в том числе.
Спасибо.
Такие же, как мы, но вот только герои.
Так я такая же, как все. У меня тоже нет каких-то специальных знаний. У меня только вот воображение богатое, которое может себе представить, как это происходит. Ну и читательницы мои такие же, я думаю.
Ну вот воображение, это то, что сейчас называют креативом, да?
Ну вот мне фантазия, кажется, креатив это немножко другое. Креатив это придумать, как прорекламировать памперсы. Вот как чем одни памперсы лучше других. А воображение, мне кажется, все-таки оно шире. По крайней мере, я так понимаю. Это представить себе какую-то историю, которая, в принципе, не могла бы произойти, но вот произошла, и она правдоподобная, она с деталями. То есть воображение, оно отличается от креатива.
Да,
в
согласна.
Нашем понимании.
А как ваше воображение выросло, взросло, как это, побулькало и созрело? На каких детективах вы выросли? Ну, или на каких историях?
На Агате Кристи, конечно. Да. Тут лучше, чем Агату Кристи посоветовать, я ничего не могу. Это классика вечная.
Ну а как после вот такой великолепной, вечной, признанной классики писать самой? Ну, я же не буду, как Агата Кристи, наверное, подумает кто-то.
Ну, да, конечно, страшно. Но с другой стороны, знаете, воображение-то работает.
И сюжеты время уходит.
Время уходит, в голову приходят новые сюжеты. То, о чем она даже и не думала в свое время. Кстати, Агата Кристи очень боялась заболеть Альцгеймером. И даже и по каким-то данным ученым, у нее в конце жизни он был диагностирован, но я не знаю кем. Скорее всего, вот этими критиками и был. Потому что ее детективы я читала, они великолепны и в позднем возрасте. Но в принципе, эти наука-то идет вперед, и что-то новое всегда можно сказать.
Ну, мы живем надеждой, да?
Да. Угу. И плюс она писала все-таки о героях того времени, а я пишу о наших современницах.
Ну, а вы, вот скажите честно, Инна, мечтаете об экранизации?
Конечно.
Здесь же так хорошо развернуться можно.
Да, даже пытались там. Еще когда вот я «Телегонию» писала в Питере, пытались послать на экранизацию, там сказали, нет, мы сейчас не делаем сериалы по одной книге, нужно много-много книг с одним героем, чтобы делать по серии.
Ну, это немножко другой подход к работе.
Другое.
А может быть, решитесь?
Так вот, это не от меня зависит. Это должен кто-то заинтересоваться.
Это должна быть у вас героиня, которая будет проходить разные ситуации. От вас.
Ну, тогда героиня это ждет.
А что сейчас происходит у вас? Вот как писатель себя чувствует, что он делает, о чем он думает? Думает ли он о своем рабочем месте, о своем компьютере, условном пере, когда вот только-только горячая книга вышла? Уже все, новые истории,
ну,
уже
да,
в голове-то.
Уже в голове другая
история. Вы уже ушли
история.
Вперед?
В голове продолжение других историй, они еще не напечатаны, но, может, будут. Это по реальным преступлениям. Я хочу писать тоже такую монологию по преступлениям, которые произошли в Америке и в Канаде. которые до сих пор не раскрыты. По 20 лет. То есть загадочная история, когда девочка пропала в своем многоквартирном доме, спускаясь на лифте в бассейн. Когда няню молодую вызвал какой-то неизвестный человек дежурить у себя, и она исчезла, потом найден ее труп. То есть прошло много лет, но так и непонятно, что это было.
Ну, а вы разгадаете.
Да, у меня есть готовая разгадка. Практически знала бы я героев, и могла бы даже в некоторых случаях точно назвать имя.
То есть а я почему, понимаю, почему Америка, почему Канада, почему не местные истории?
Потому что, слава богу, но в Латвии такого не происходило. Mm-hmm. То есть таких ужасов в Латвии не было.
Не или у нас не публикуют?
Нет, я думаю, что публиковали бы, если бы такое было. Если бы девочка в своем доме спускалась с верхнего этажа вниз и исчезла по дороге, и никто ее за 20 лет не нашел. Я думаю, что мы бы знали об этих историях. Не, ну я даже рада, что здесь такого не было.
Конечно.
Лучше это почитать, то, что происходило где-то в других странах, и дать свою разгадку.
Ну вот вообще, смотрите, вы сами себя погружаете в эти реальные истории ужаса. Не дай бог такое вообще. Сейчас мы говорим вообще как-то там, где-то там очень далеко и когда-то давно. А ведь это ну, просто страшные факты, с которыми вы в наше время, которые тоже не особенно дарят нам положительных эмоций, конечно, книга вышла. Она молодец. Но все равно, зачем? А может быть, наоборот, уходить в этот мир фантазии, воображения?
Даже не знаю, но мне всегда сначала хотела ужасы писать. То есть мне всегда не хватало сильных эмоций. Наша действительность, она дарит, скажем так, печальные эмоции. Сильных она не дает. Ну, заперли нас по домам. Как-то вряд ли это вызывает у кого-то прилив адреналина. Скорее погружает в депрессию. А вот такие сильные эмоции, когда что-то вот происходит из ряда вон выходящее, когда нужно полностью мобилизовать весь свой потенциал. Я думаю, что так людей это как раз выведет из депрессии.
А что вам в жизни нужно для того, чтобы вот так взбодриться? Так
какие
круто.
Сильные эмоции.
Ну что, прям с моста прыгать?
Нет, с моста нет. Вот я говорю, я придумываю истории, я в них все эти эмоции проживаю.
А реально не нужно? Ничего?
А вы знаете, когда проживаешь это все в выдуманных историях, реально уже хочется уже теплого дивана, чайку.
Ага, то есть не надо вот этих мотоциклов, вот этого чего-нибудь опасного?
Это для тех, у кого в воображении всего этого не происходит. У меня в воображении происходит столько, что...
А как это воображение у вас устроено? Ну так, немножечко намекните. Вот, например, Денис Драгунский рассказывал, мастер короткого рассказа, что все его истории к нему приходят во сне. У вас такое счастье бывает?
Нет, вот во сне, к счастью, ничего не приходило. Но мне приходит, вот иногда я прихожу в магазин, вижу, что там какая-то обертка немножко повреждена, селедки, допустим. Я сразу думаю, что в эту селедку кто-то мог через шприц впрыснуть яд, как
так,
это происходило
заговор.
В Америке. Угу. Не, ну там же было отравление толеинолом в аптеках. И вот я сразу думаю, что селедка, наверное, отравленная. Я проверяю все селедки, смотрю, есть ли еще поврежденные. Поврежденных обычно больше нет. Селедку я не покупаю, но иду домой. У меня уже история прокручивается в голове, как это все происходило.
То есть все-таки вы сталкиваетесь с какими-то вот подозрительными моментами в жизни, и все, и
да,
рождается история.
Да, я не даю толчок воображению.
Ну, я скажу, что это очень удобно. Потому что в нашей несовершенной жизни таких моментов можно, наверное, найти часто. Что там, селедка? Вообще, ну, не знаю. Идешь по улице и видишь, ну, бомж, человек без определенного места жительства и рода занятий. А ведь там целая судьба.
Ну, там надо для любовных романов представить, как кто-то его поднимает.
А может, это бывший герой? Может, он как раз все эти вакцины там и...
На себе испытал.
Да.
Не, ну это как-то неинтересно. Это очень грустно, что бывший герой в таком состоянии. Обычно все вот любовные истории начинаются с того, что такого вот бывшего героя находят, отмывают, и он идет дальше на подвиги.
Ну хорошо, но это можно и так.
Любовный роман, я такого уже не пишу. Мне это неинтересно. Ну, отмыли, я за него порадуюсь. У меня воображение на этом заканчивается.
Ну, хорошо, хорошо. Тогда будем всех лечить от модных болезней, от потенциальных болезней, от того, что, ну, собственно, у нас тут на каждом шагу, и статистику мы видим, и правильные вакцины у нас в книгах появятся, не вредящие здоровью. И наши престарелые родители, бабушки, дедушки тоже найдут ту пилюлю от Альцгеймера, которая даст возможность нам с ними общаться еще долго и продуктивно, и узнавать их истории жизни. А там даже, может, и фантазия не нужна. Там такая реальность, что только записывай, да? Ну что ж, про новую историю спрашивать ничего не буду. Будем ждать следующих изданий в разных издательствах разных стран. Ну а пока лишь восхищение и поздравления. И надеюсь, что книга «Эликсир для потрошителя» Инны Балтийской есть. И в Балтии, хотела сказать, в Риге, но решила
он
все-таки...
Он есть в Полярисе.
В Полярисе есть, эта книга
правда,
есть.
Правда, мало, там часть уже разошлась, но я думаю, что если что, ее можно заказать всегда.
Конечно.
В Полярисе.
Как сейчас все и делают.
Ну, да, потому что часть уже, я знаю, куплена. Так что, когда она еще будет? Ну, по-моему, какие-то книги еще остались.
Ну, вдохновения вам желаю. Мира фантазии крепкого, уводящего вас от реальности и дающего возможность нам получать ваши новые книги. Спасибо большое.
Спасибо.
Инна Балтийская в книжном вторнике. Ну, а мы, дорогие друзья, должны напомнить вам, что уже через неделю, в следующий вторник, возобновляется наш цикл, посвященный русским литераторам балтийских стран. Эстонии, Литвы и Латвии. И снова с нами будут наши актеры Рижского русского театра, в частности, Екатерина Фролова. Так что слушайте, узнавайте и читайте. Спасибо.
Книжный вторник на Латвийском радио 4.